Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Вас приветствует ведущий радиопрограммы «Библейские лекции» Александр Захария. Слушатель, продолжаем знакомство, изучение и исследование самой великой книги всех времен – Библии. Как многие уже знают, Библия состоит из двух важных частей – Ветхого Завета и Нового Завета. Послушайте, что сказал Мережковский о Библии. Он писал: «Я ежедневно читал Новый Завет и буду его читать, пока видны буквы. Будь то при свете солнца, при свече, в темную ночь, в счастье и в несчастье, в здоровом состоянии и в болезни, когда тверда моя вера и когда ее подтачивает сомнение». Когда душа охвачена порывом к Богу и когда она подавлена. Мне всегда кажется, что, читая Евангелие, я вижу нечто совсем новое, о чем до этого даже не подозревал, что-то неисчерпаемое, глубокое, всегда одинаково захватывающее и содержательное. Так сказал Мережковский о Библии. Друзья, хотя в Библии мы находим разные поучения для нашей жизни, все же центральное место с первой страницы и до последней занимает сам Христос Господь. И вот именно это я хочу выделить в каждой моей лекции. Приглашаю вас, слушатель, принять участие в ежедневной библейской лекции 5 раз в неделю с понедельника по пятницу в 18 часов 25 минут по московскому времени. А теперь, как всегда, перед началом каждой лекции, мы переходим к нашему краткому разделу «Обзор почты». Сегодня, слушатели, как всегда, мы ежедневно уделяем несколько минут эфирного времени для встречи с вами, друзья, через ваши прекрасные и интересные письма. Сегодня у нас продолжение темы о молитве. В прошлом обзоре почты у меня была личная просьба о молитве, а сегодня я хотел бы поговорить о самой молитве. Почему нам нужно молиться, друзья? Прежде всего, мы должны понять, что существует физический мир и мир духовный. Духовный мир – это невидимый мир добра и зла. Все люди находятся под влиянием мира зла, но часто многие этого не признают лишь потому, что не видят или не хотят видеть свою зависимость от этого мира зла. Апостол Павел писал, что мы были по преступлениям и грехам нашим мертвыми. Мы жили по обычаю мира этого, по воле князя, господствующего в воздухе. Князь, действующий в воздухе, — это дьявол. И мы все были в рабстве у этого князя. Быть в рабстве — значит подчиняться этому князю и делать то, что угодно ему, а не Богу, дорогие друзья, радиослушатели. В таком положении оказались все мы, люди этого мира. Но нас, верующих в Господа Иисуса Христа, Христос освободил от этой силы и дал нам свою силу, чтобы мы могли побеждать грех. Вот почему мы нуждаемся в молитве и помощи Господа. Мы не в состоянии сами по себе своими силами победить грех и жить согласно Божьим заповедям, потому что грех сильнее нас. Обратите внимание, друзья, на Слово Божье. Постарайтесь вникнуть в эти слова. Написано: «Ибо мы знаем, что закон духовен, а я плотян, продан греху. Ибо не понимаю, что делаю, потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю. Если же делаю то, чего не хочу, то соглашаюсь с законом, что он добр. А потому уже не я делаю то, но живущий во мне грех». Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей доброе. Потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать онное, того не нахожу. Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю. Если же делаю, то чего не хочу, уже не я делаю то, но живущий во мне грех. Так пишет апостол Павел в послании к римлянам в 7 главе. Друзья, в этом трагедия всего человечества. Вы заметили, что апостол Павел, как и каждый человек, испытал на себе тяготеющую власть греха.
находиться в рабстве греха значит быть в повиновении греху. Только один Господь может освободить человека от этой силы греха и дать свою силу, чтобы мы могли жить для Бога. Истинно верующий человек, принявший Святого Духа в свое сердце, освобождается от силы греха, потому что новый, более сильный закон начинает действовать в нем. Как и когда это совершается в жизни человека? Слушатель дорогой, это совершается, конечно, во время покаяния, получения прощения грехов и дара Святого Духа. Грех теряет свою власть над человеком, потому что Дух Божий поселяется в его сердце, и человек становится новым творением. С этого момента сила Божья пребывает и действует в человеке. Эта сила, конечно, выше силы греха, силы дьявола. Вот почему мы и нуждаемся в молитве и просим, чтобы Господь всегда пребывал в нас, укреплял нас и давал мудрость действовать по Его воле, дорогие друзья. Когда Бог поселяется в сердце человека, Он изменяет всю жизнь. Плотскими мы все были до нашего обращения к Богу. Но через покаяние и дар Святого Духа мы, слушатели, стали духовными. Мы теперь водимы Духом Святым и знаем, что мы принадлежим уже Господу, потому что Дух Святой, живущий в нас, свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи. Мы, верующие люди, находимся в постоянной борьбе со врагом, врагом этой жизни, дьяволом. Если мы не будем в общении с Господом, в общении с Духом Святым, пребывающим в нас, мы никогда не сможем победить дьявола и искушения, которые он посылает нам. Поэтому так важно, слушатели, так важно молиться. В своих молитвах мы выражаем не только просьбы, но и благодарим нашего Творца за все его милости к нам. Он говорит: «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом». Молитва – это живое общение с Богом. Во время молитвы христиане получают неземную радость, радость спасения. Молитва – это также поклонение. Обращаемся мы к самому Богу, так что мы должны поклоняться Ему, славить Его за Его любовь. Также молитва – это и исповедание. Это признание в наших грехах перед Господом Богом. Мы должны быть смиренными и открытыми. Господь помнит о нас, знает о нас все и продолжает любить нас. Но также молитва является благодарением. Мы должны сказать Богу, что мы благодарны Ему за все, что Он нам посылает. Благодарите Бога и за неприятные встречи в вашей жизни. Это поможет вам увидеть Божьи планы. Молитва – это также и моление. Представьте специальные нужды о других и о себе лично. «До ныне вы ничего не просили», мы читаем в Евангелии Иоанна в 16 главе. «Вы ничего не просили во имя Мое, просите и получите, чтобы радость ваша была совершенна». Слушатели, остановитесь сейчас и помолитесь Господу. Он услышит вас и ответит на ваши молитвы. Друзья дорогие, вы только что услышали мое краткое размышление о молитве. Ну а теперь мы переходим к нашей ежедневной библейской лекции. Дорогие друзья, продолжаем нашу программу «Библейские лекции». Я рад с вами был встретиться в начале нашей этой программы, именно в этом отделе, в кратком отделе «Обзор почты». Ну а теперь, пожалуйста, откройте ваши Библии снова на 3 главе книги пророка Даниила. Я надеюсь, вам эта книга уже понравилась. Я уверен, что она понравилась, потому что в ней есть великие, великие замечательные поучения для нашей жизни, для нашей духовной жизни и для нашего хождения по этой жизни, друзья. Мы находимся с вами в 3 главе, 17 стих. В 17 стихе книги пророка Даниила мы видим здесь, что три еврейских юноши не склонились перед золотым идолом вавилонского царя, но под угрозой смертельного наказания сохранили верность закону Моисея и, что более всего, сохранили, конечно, верность Господу, потому что закон Божий от Господа. И закон Божий говорит: «Да не будет у тебя других богов перед лицом моим». И вот, слушатели, позицию, которую заняли в этом вопросе израильские юноши, конечно, требовала огромной духовной храбрости. И они выдержали эту храбрость, они выдержали всю свою верность Господу Богу. Как радостно знать, что молодые люди в то время, во время такого духовного упадка, где поклонялись страшным идолам и разным изображениям, эти молодые люди были в самом деле верными Господу до самой смерти. И мы читаем в 17-18 стихах следующее. Они говорили: «Бог наш, которому мы служим, силен спасти нас от печи, раскаленной огнем, и от руки твоей, царь, избавит. Если же и не будет того, то да будет известно тебе, царь, что мы богам твоим служить не будем, и золотому истукану, который ты поставил, не поклонимся». Друзья, замечательные слова, не правда ли? Это вывод, так сказать, вывод всей жизни этих молодых людей. Я хочу повторить эти 17-18 стихи, друзья, для тех, у кого, может быть, еще нет Библии. Это книга Даниила, 3 глава, написано: «Бог наш, которому мы служим, силен спасти нас от печи, раскаленной огнем, и от руки твоей, царь, избавит. Если и же не будет того, то да будет известно тебе, царь, что мы богам твоим служить не будем, и золотому истукану, который ты поставил, не поклонимся». Друзья дорогие, они ясно дают понять, что если Богу будет угодно, Он избавит их от руки царя, несмотря ни на какие обстоятельства. Но даже если им суждено будет погибнуть, эти три юноши все равно останутся верны своему Богу и не склонятся перед идолом Навуходоносора. Вот какова живая вера была в этих сердцах этих юношей, друзья, и какая большущая вера, можно сказать, была в них, билась в сердцах этих людей. И что же происходит тогда? Мы читаем: «Тогда Навуходоносор исполнился ярости, и вид лица его изменился на Сидраха, Месаха и Авденага, и он повелел разжечь печь в 7 раз сильнее, нежели как обыкновенно разжигали ее. И самым сильным мужам из войска своего приказал связать Сидраха, Месаха и Авденага и бросить их в печь, раскаленную огнем». Как вы видите, слушатели, Навуходоносор исполнился ярости. Вавилонский царь отличался несдержанным нравом. В припадке ярости он обрушивается на тех людей, которым он совсем недавно был расположен всем сердцем. Пламя печи по приказанию Навуходоносора разжигает 7 раз жарче прежнего. В этом не было необходимости, но этот факт раскрывает перед нами, что было на сердце у этого злого человека. Этот человек совсем недавно поклонялся Богу, живому Богу. И он сам говорил: нет такого Бога, как у Израиля. Нет такого Бога. И все же он вернулся к идолопоклонству и начал поклоняться идолу. И что же происходит после этого? Тогда мужи эти связаны были в исподнем и верхнем платье своем, и головных повязках, и в прочих одеждах своих, и брошены в печь, раскаленную огнем, читаем мы в 21 стихе. Иными словами, Навуходоносор отправил их в это путешествие в горнило раскаленной печи, одетыми с головы до ног. Дальше, в 22 и 23 стихах мы читаем: «И как повеление царя было строго, и печь раскалена была чрезвычайно, то пламя огня убило тех людей, которые бросали Сидраха, Месаха и Авденага. И сии три мужа, Сидрах, Месах и Авденага, упали в раскаленную печь, связанные». Из-за непомерности высокой температуры печи сгорели те, кто бросал пленников в огонь. Видимо, огонь выхлестнулся из этой печи и обжег их сразу, и так как была очень высокая температура, конечно, они погибли. Но мы читаем далее, что происходит. Происходит, что Навуходоносор, царь, изумился и поспешно встал и сказал вельможам своим: «Не троих ли мужей бросили мы в огонь связанными?» Они в ответ сказали царю: «Истинно так, царь». На это он сказал: «Вот, я вижу четырех мужей, не связанных, ходящих среди огня, и нет им вреда, и вид четвертого подобен Сыну Божию». Это была печь с открытым отверстием, конечно, большущая печь. И Навуходоносор, который ожидал, что эти трое мгновенно сгорят и исчезнут, был поражен, когда увидел их живыми, ходящими посреди огня. Можете себе представить эту картину? Закройте глаза на моментик и посмотрите, как будто бы во сне, именно на то время или в то положение, войдите в то положение, которое происходило с этими тремя юношами. Эти юноши были брошены живыми в печь, в раскаленную печь. Большущая, большущая температура, но их ничего не повредило. Навуходоносор поразился еще больше, когда увидел в горниле печи четвертого мужчину. И это был мужчина непростой, но вид которого походил на вид Сына Божьего. Это, слушатели, замечательное изображение Иисуса Христа, который ходил среди них и защитил их от этого горнила. Эту фразу было бы правильнее перевести: «Вид четвертого подобен был сынам богов». В то время Навуходоносор еще не имел настоящего знания о живом и истинном Боге, хотя Даниил и говорил с ним о нем, именно о живом Боге. Поэтому необычайный вид четвертого мужчины в пламени печи вызвал у царя ассоциацию с сыновями богов. Однако я считаю, что тот четвертый мужчина, конечно, был Сыном Божьим, Иисусом Христом, до его воплощения, который снизошел, чтобы спасти этих прекрасных юношей, которые были верными Господу до конца. Спасение этих верных иудейских юношей от огня было просто чудом. Другого объяснения этому факту, конечно, нет. Вы либо принимаете его как чудо Божье, либо отвергаете совсем. Либо книга Даниила рассказывает небылицы, либо она говорит правду. В нашем веке есть рационалисты, которые пытаются объяснить чудеса, описанные в Библии, естественными причинами. Но как бы они ни хотели бы их описывать, мы знаем, что это истина Божья. Здесь описана истина Божья, и мы ее принимаем абсолютно стопроцентно. Например, эти люди, рационалисты, говорят, что Иисус ходил не по воде, а по берегу, а его ученикам в лодке, например, только показалось, что он шел по воде, или что Иисус на самом деле не оживил сына вдовы, потому что юноша в самом деле и не умер, как считали, а только уснул, и Иисус только разбудил его. Такими, друзья, такими двойственными разговорами о Слове Божьем, конечно, они обманывают людей, и они лицемерят. Вы либо верите, слушатели, вы либо верите Слову Божьему, что это чудо и что оно имело место на самом деле, либо вообще не верите этому рассказу. Никто не может выжить в пламени раскаленной до бела печи, если только не произойдет чудо. Не правда ли? И вы это понимаете. И вы это знаете, слушатель. Я верю, что в данном случае действительно произошло чудо от Господа Бога. И что четвертый мужчина, которого увидел Навуходоносор в пламени, был никто иной, как Господь Иисус Христос. События, слушатели дорогие, события, описанные в этой главе, являются историческим фактом. Но мы, друзья, должны рассматривать их так же, как пророческую картину времени великой скорби. Как я уже говорил в одной из прошлых лекций, раскаленная печь символизирует страдания, которые обрушатся все-таки на человечество во время этого периода. Царь Навуходоносор является, конечно, прообразом зверя, вышедшего из моря, то есть Антихриста, последнего всемирного правителя. Золотой истукан – это символ мерзости запустения, о которой говорил сам Иисус Христос. Три еврейских юноши представляют остаток. Остаток, который будет сохранен чудесным образом, дорогие друзья, во время великой скорби. И затем, что крайне интересно, в этой главе совсем не упоминается Даниил. Очевидно, как премьер-министр Вавилонского государства, он находился в отъезде по своим государственным делам. Поэтому Даниил становится прообразом искупленного народа, который удален с земли до наступления времени великой скорби. Какую удивительную пророческую картину рисует перед нами здесь, друзья, третья глава книги пророка Даниила. Я думаю, слушатели, что вы ее еще не раз прочитаете у себя дома и будете не раз размышлять о всех этих делах, происходящих в этой главе. В четвертом мужчине, присутствующем в горниле этой печи, вместе с тремя еврейскими юношами, мы видим присутствие Господа Иисуса Христа. Также и в день великой скорби Он будет с теми, которые являются Его народом, когда они будут проходить через испытания тех дней. Мой друг радиослушатель, Он, Господь, и сегодня с нами, когда мы идем через разные испытания наших дней. Он сегодня с нами. И я хотел бы вас ободрить, друзья дорогие. Если сегодня вы проходите через какие-то испытания в жизни, знайте, что Он сказал. «Я вам сказал, чтобы вы имели во мне мир. В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир», читаем в Евангелии Иоанна в 16 главе. Он также сказал: «Я с вами во все дни до скончания века». Какие прекрасные слова! Он сам сказал эти слова, друзья, и они звучат как бы эхом вдоль всех столетий. «Я с вами, я с вами, я с вами во все дни до скончания века». Так читаем в Евангелии Матфея в 28 главе, 20 стих. Он обещает никогда не оставлять своих собственных людей, избранных, тех, которые уверовали, тех, которые приняли Его, тех, которые любят Его. Вот что говорит Господь нам. Он с нами. Так что, друзья, ободритесь, если вы проходите через какие-то сегодня, через какие-то проблемы или же переживания. Он с вами сегодня. Дальше мы читаем, слушатели, в этой главе 3, 26-27 стихи. «Тогда подошел Навуходоносор к устью печи, раскаленной огнем, и сказал: Сидрах, Мисах и Авденага, рабы Бога Всевышнего, выйдите и подойдите». Тогда Сидрах, Мисах и Авденага вышли из среды огня. И, собравшись, сатрапы, наместники, военачальники и советники царя усмотрели, что над телами мужей сих огонь не имел силы, и волоса на голове не опалены, и одежды их не изменились, и даже запаха огня не было от них. Навуходоносор в своем обращении признает, что эти трое являются рабами Бога Всевышнего. И я считаю, что через этот эпизод Навуходоносор становится ближе к познанию Бога. Эти три израильских юноши вышли из огня без малейшего повреждения. Даже запаха огня не было от них. Это бесспорное чудо. Тогда Навуходоносор сказал: «Благословен Бог Сидраха, Мисаха и Авденага, который послал ангела своего и избавил рабов своих, которые надеялись на него и не послушались царского повеления, и предали тела свои огню, чтобы не служить и не поклоняться иному Богу, кроме Бога своего. И от меня дается повеление, чтобы из всякого народа, племени и языка, кто произнесет хулу на Бога Сидраха, Мисаха и Авденага, был изрублен в куски, и дом его обращен в развалины. Ибо нет иного Бога, который мог бы так спасать». Тогда царь возвысил Сидраха, Мисаха и Авденага в стране Вавилонской. Друзья, Навуходоносор здесь признает всемогущество живого Бога и его силу в избавлении от огня этих троих. Он соглашается с тем фактом, что их Бог выше его богов. Это первые шаги. Царь убеждается в реальности Всевышнего Бога. В следующей главе мы прочитаем его личное свидетельство и обращение. Я верю, что он подошел к познанию живого и истинного Бога, хотя на это потребовалось очень много времени. Итак, Навуходоносор вернул свое расположение этим трем израильским юношам. Дважды над ними повисал смертный приговор. Дважды к ним приходило чудесное избавление, и дважды они получали повышение по службе. Точно так же Господь Иисус способен сохранить свой народ в сегодняшнем мире. Эта мысль должна служить утешением для многих из нас, слушателей. Христос сказал в Евангелии от Иоанна в 10 главе: «Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною, и я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей». Но мы, слушатели, должны знать, что мы живем сегодня в мире, на который, в конечном счете, обрушится небывалое несчастье. Некоторые из детей Божьих отправятся в раскаленную печь, но Он может сохранить их даже там, и Он может вывести их из огня. Мы просто не доверяем Богу, как нам следовало бы доверять. У нас, может быть, просто нет веры тех трех израильских юношей. Итак, друзья, мы подошли к концу нашей радиопрограммы «Библейские лекции». Не забывайте, что у вас есть эта возможность изучать и исследовать Библию ежедневно на этой же волне в это же время, а именно 18:25 по московскому времени, на волнах 25,31 метра. У кого нет Библии, пишите к нам. Мы постараемся выслать ее вам. Слушатель, мой адрес – это почтовый ящик 12, Барселона, почтовый индекс 08080, Испания. Также вы можете писать в Московскую область, город Мытищи. Абонентный ящик 65, почтовый индекс 141 000. У микрофона с вами был Александр Захария. Желаю вам самого прекрасного. До свидания, друзья.